Во второй законе, 21 глава, мы знаем, что во второй законе, это тот второй раз, когда Моисей дал закон Израилю. Это уже на конца 40 лет там в пустыне, прямо до того, что они вышли из пустыни к землю обетованию. И интересно, что Моисей в течение этих 40 лет немножко изменил закон, сделал этот закон более мягче, не так требовательно. Он сделал не столько отступки к слабости Израиля. И это, конечно, от Бога. Все то, что Моисей сказал, это от Бога через вдохновение. И в этом я вижу, как Бог так жаждет для отношения с народом своим, что Он как-то изменил свой закон, чтобы более доступно, чтобы людей имели бы, как сказать, лучший шанс отношения с Ним. Во-первых, это показывается, что закон Божий, он имеет право отменить или изменить. Адвентисты считают, что раз Бог кое-что сказал, закон Моисеева, это значит, мы не сможем это изменить, и Бог не может это никогда не изменить или отменить, например, закон о субботе и так далее. А факт того, что в втором законе, в этом книге, мы видим, как Бог на самом деле изменил закон свой и отменил и так далее. Например, 10 стих. «Когда увидишь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену». Но раньше Бог сказал, что надо все истребить, и мужчина, и женщине все, и нельзя жениться на этом женщине. А здесь, в второй законе, Бог дал им какой-то, способ, через того, что, если ты так, полюбился с этой девочкой, ты сможешь. Но через какой-то процесс, все не сразу. 12 по 14 написано, как ей должен поступать, и что не сразу. Ей должна, например, в 13 стихе написано, что требуется, по крайней мере, месяца, пока она будет об этом подумать. И пока она будет сама созреться к тому, что она будет сейчас член народ Божий. Это, конечно, в отличие от все эти законы или привычки тех остальных народов. Ты раз увидел девочку, и ты просто ей взял. Если она в племени, ты сможешь просто ей взять, спать с ней, делать то, что ты хочешь. А Бог, конечно, это не разрешал. То есть Бог, наверное, в течение тех 40 лет понял, что Израиль до такой степени слаб, что он дал им такой возможности. Вот, взять, допустим, такая женщина и жениться за нее. И я считаю, что Бог и тоже делает отступки к нашим слабостям. Проблема в том, что если мы будем постоянно это использовать, скоро всего, рано или поздно, в конце концов, тот путь, духовный путь для нас становится сложнее. Лучше, конечно, быть просто послушным на то, что Бог хочет, потому что Его заповеди Он придумал для нас, для нашего добра, для нашего вечного благословения. Но если Бог такой Бог, который понимает, что свой народ не может всегда жить на этом уровне, который он идеально хотел. Это и тоже для нас какой-то урок, потому что постоянно мы встречаем с людьми посреди братства, у кого, кажется, недостаточно сил, чтобы жить так, как надо. И мы как-то думаем, есть закон, если они не то сделали, то до свидания, надо им лишить ее из общения и так далее. Я не думаю, что это так, что так надо поступать. Да надо иметь Дух Божий и отношение, которое у него было. Как-то, по крайней мере, в всяком случае, пробовать как-то работать с людьми, чтобы оставаться в общении с ними. И я сказал, что вообще народ, народе в таком положении, если они имели какую-то битву, взяли женщин из какого-то города, они просто злоупотребляли этой женщин. И здесь в законе Божьем мы видим такую чувствительность к женщинам. Есть такое очень примитивное понятие, что Бог как-то против женщины, и его закон как-то очень жестокий для женщин. А читая более подробно и внимательно, наоборот. Здесь, в этом отрывок с 10 по 14, видимо, что Бог очень уважал этих женщин. Он не хотел, и чтобы Израил как-то злоупотребляли бы этих женщин, которые они взяли. И дальше 15 и так далее. И тоже вот написано, что если у мужчины есть две жены. Одна любимая, а другая нелюбимая. Ему придется всегда уважать тот женщина, которая называется нелюбимая. Вообще, у других законов вот такой нет. Потому что для им многоженство это вполне нормально. Мужчина делал то, что он хотел. Конечно, многоженство это и тоже отступок в человеческом слабости. Потому что Бог создал Адам и Еву. Он не создал, пять женщин, допустим, и один Адам. Но видимо, что Бог как-то это разрешал. Хотя это далеко не идеально. И опять мы видим чувствительность Божия к нашему слабости и как он представил ситуацию, что вроде будет у человека две жены, и да, он будет одна любить побольше, чем другую, и так далее. Тот Бог остается тот же самый сегодня. У него и тоже есть такой чудесный, чувствительность к нам. Кстати, в 17 стихе написано это как-то принцип в Израиле, что первенцем должны признать сына, нелюбимый, и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется. Но интересно, притч за блудным сыном. Иисус строил тот притч чуть по-другому. Потому что в этом притче младший получил половину. Младший сын получил половину наследства. И почему это, ненормальный элемент, тот дол, нереальности? Я думаю, что это, чтобы показывать исключительную любовь, которую отец испытывает к нам, даже сознавая, что мы растратим данное нам, он все же дает и дает щедро. Это вообще для нас чудесней, как у Бога есть такой любви к теми, которые недостойны, которые он прекрасно знает, будет злоупотреблять то, что он дал. Иисус строил, по-моему, придумал тот притч, чтобы показать необыкновенный уровень любви Божией, как он такой мягкий. И тот отец в этом притч, конечно, для любой еврей, который это слышал бы, он думал, подожди, зачем младший сын получил половину, когда это не так, это должен быть для первенец. Это, как я сказал, чтобы показать тот необыкновенный уровень любви, который есть у Бога для нас. И, как, к сожалению, каждый грех, который мы совершаем, является какой-то мерзостью в том, что мы тратили то, что Бог так щедро нам дал. Хотя мы совсем не достойны. Он дал нам столько. Потому что тот младший сын в этом притч является каждый из нас.